Сутра ресурс. След. От тебя останется то, что ты отдал. Мир оценивает нас не потому, сколько мы берем, а потому, сколько мы в этот мир отдаем. Меня воротит от того, что люди говорят: «Тебе необходимо заниматься этим, чтобы рубить бабло». Эти слова принадлежат Марку Цукербергу, основателю крупнейшей социальной сети в мире. К началу 2017 года в Facebook было зарегистрировано 1 миллиард 800 миллионов человек. Человек, стоящий во главе чуть ли не самого блестящего бизнес-проекта в истории человечества, один из богатейших людей планеты, говорит о том, что деньги в этой жизни не главное. Тем более они не имеют смысла после смерти. Это очень хорошо понимают многие по-настоящему великие бизнесмены. В 2010 году создатель компании Microsoft Билл Гейтс выступил с предложением к миллиардерам Земли о передаче половины их состояния на благотворительную деятельность. Вместе со своей супругой он основал благотворительный фонд и за 15 лет вложил в него более 28 миллиардов долларов. Огромное богатство идет рука об руку с большой ответственностью, обязательствами поделиться с обществом и обеспечить наилучшее распределение этих средств тем, кто в них нуждается, объяснил свою позицию Билл Гейтс. Гейтса поддержал миллиардер и филантроп Уоррен Баффет. 83-летний оракул из Омахи когда-то заявил, что отдаст все свои средства на благотворительность только после смерти. Но в 2011 году Баффет передал 75% своего состояния, около 37 миллиардов долларов, нескольким благотворительным организациям. И это стало самым большим пожертвованием в истории благотворительности. Марк Цукерберг, кстати, по итогам 2012 года, согласно рейтингу журнала Forbes, также вошел в пятерку самых щедрых людей мира. В современном менеджменте существует понятие «горизонт планирования». Он бывает разный. Кто-то планирует в рамках 1-2 дней, кто-то на 1-2 года вперед. От горизонта планирования зависит уровень принимаемых решений. Например, те, кто создает стратегический бизнес, не думают в формате сегодняшнего дня. Их задача — смотреть на 50-100 лет вперед. Так, как мыслил Стив Джобс, или как сейчас думает Илон Маск и все те, кто фактически влияют на развитие цивилизации. Таким образом, получается, что горизонт мышления, горизонт планирования, масштаб поставленных целей человека определяют величину его вклада в развитие человечества. И стоимость человека зависит не от количества им потребленного или контролируемого, а от того, сколько стоит дело, за которое он взял на себя ответственность, и от того, что останется после него, когда он уйдет. Любимая жена основателя ислама Аиша, или как ее еще называют, мать верующих, рассказывала, что однажды зарезали овцу и раздали нуждающимся все мясо, кроме лопатки. Пророк Мухаммад на это сказал: «Осталось навечно все, кроме лопатки». Говоря это, он хотел объяснить своим последователям, что израсходованное на богоугодные цели — это и есть настоящее богатство человека, которое остается у него и приносит ему пользу. А то, что он оставляет себе, напротив, уходит безвозвратно и теряется. «Награда за доброе дело в самом его свершении», — так, кажется, сформулировал Ральф Эмерсон. Однако дело не только в свершении. На самом деле мы вполне можем рассчитывать на отдачу, но совсем другим способом, нежели тот, который изначально выглядел очевидным. Скажем, отдавая деньги, мы можем получить награду с помощью других благ, эмоций на другом энергетическом уровне. Это очень хорошо описал Нилтон Бондер в «Кабале денег». Дипак Чопра, всемирно известный лидер в области психотелесной медицины, основанный на многовековой индийской традиции аюрведы, называет закон дарения одним из основных законов мироздания и призывает всякий раз, когда мы с кем-нибудь имеем дело, что-нибудь отдавать. Это не обязательно должно быть что-то материальное. Это могут быть цветы, комплимент, молитва. Дело в том, что функционирование Вселенной определяется динамикой обмена. Дарение и получение — различные аспекты потока энергии во Вселенной. Поскольку наше тело и наш разум находятся в состоянии постоянного динамического обмена с Вселенной, Прекращение циркуляции этой энергии было бы подобно прекращению кровотока. Вот почему для того, чтобы в нашей жизни присутствовали богатство и изобилие, необходимо не только получать, но и отдавать. Об этом же, пусть и несколько приземленно, рассказывает Джо Витале, американский предприниматель, автор известных книг по самопомощи. Главный постулат гласит: чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Что посеешь, то и пожнешь. Все это, конечно, хорошо. Но я полагаю, что причина неверного толкования этого секрета может быть установлена с помощью простого анализа итога действия закона отдачи. Намерение и мотивации важнее всего остального. Это означает, что вам следует отдавать только, когда вы будете отдавать с чувством радости. Если вы отдаете, потому что рассчитываете на этом подзаработать, вы лишаете смысла конечную цель. Ввести в заблуждение мироздание не так просто. Не тратьте свое время, отдавая в надежде получить проценты на ваши вложения. Господь — это не доля в акционерном капитале, которую вы продаете на бирже NASDAQ. Древняя мудрость гласит: «Делай добро и бросай его в реку». Это изречение базируется на индуистском учении о карме, воздаянии за добрые и злые поступки, которое приходит к нам не когда мы это запланировали, а когда для этого складываются космические обстоятельства. Совершая добрые дела, мы улучшаем свою личную карму, то есть повышаем шансы того, что не только во всем мире добра станет больше, но и лично нам мир будет давать больше добра. В библейской книге «Деяния апостольские», рассказывающей о первой христианской общине, апостол Павел передает такие слова Христа, которых нет в Евангелии: «Блаженнее давать, нежели принимать. Когда томимому голодом дают пищу или дрожащему от холода теплую одежду, не чувствует ли он себя на то время счастливым? Но Господь уверяет нас, что в то же время блаженнее тот, кто дает. Где можно найти сие блаженство, счастье? В боголюбивом и человеколюбивом сердце. В чем состоит сие блаженство? В чувстве делаемого и сделанного добра, в свидетельстве совести, в исполнении в нас воли Божией, в радости о ближнем, нами обрадованном». С точки зрения христианства, радоваться, отдавая, естественно, еще и потому, что через это человек возвращает свою драгоценную душу. А это именно то богатство, которое, по слову Евангелия, ни моль, ни ржа не истребляет, и воры не подкапывают и не крадут. Это все, что заберем мы с собой через порог смерти. По словам Василия Великого, 4 века, на последнем суде, где Господь призывает к себе праведных, первое место занимает щедрый, а необщительный и скупой прежде других грешников предастся огню. Мысль о высшем воздаянии, божественной награде, красной нитью проходит и в исламе. То, что у вас, иссякает, а то, что у Аллаха, остается. И воздадим мы тем, которые терпели награду их еще лучшим, чем то, что они делали. Кто совершил благое, муж или жена, и он верующий, мы оживим его жизнью благой и воздадим их награду им еще лучшим, чем то, что они делали. Наиболее известные в исламе имена Аллаха — милостивый и милосердный. Когда человек проявляет милость и милосердие к своим ближним, он проявляет лучшие качества Аллаха. В иудаизме давать цдаку — пожертвование — является одной из 613 заповедей, которые обязан соблюдать еврей. «И если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить с тобою», сказано в Торе. Слово «цдака» происходит от ивритского «цдек» — справедливость. Поделиться с нуждающимся — это с точки зрения иудаизма акт восстановления справедливости, то есть вещь обязательная. Давая цдаку, человек становится посредником между Богом и нуждающимся. Отказ от всех мыслимых радостей земной жизни ради личного противостояния злу и страданиям людей демонстрирует судьба самого основателя буддизма, принца Сиддхартхи Гаутамы. Отречение — отказ от богатства и власти ради поиска истины и противодействия злу — составляет суть пятого из так называемых 12 подвигов Будды. Согласно преданию, под впечатлением встречи с нищим больным стариком и погребальной процессией, принц задумался о причине неизбежности страданий, сопутствующих человеку и повторяющихся в череде перерождений. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, он отказывается от богатства и власти, покидает дворец, семью и становится нищим отшельником. Став Буддой, буквально просветленным, основав новое этическое и религиозное учение, бывший принц оставил после себя на земле наследие, равного которому не имел в истории ни один отпрыск царских кровей. В погоне за мирской славой честолюбцы всех эпох и народов усеивали свой путь неисчислимыми злодействами, кровавыми войнами и разрушениями. Великие полководцы, вошедшие в историю завоевательными войнами, оставили после себя, кроме славы стратегов, еще и тысячи разрушенных судеб. Герострат — сожженный храм, а тираны новейших времен — прижизненные памятники себе любимым. Но памятники эти, как и слава их создателей, приходящие. В памяти людей останется только то, что ты отдал. От выдающегося русского художника Ивана Константиновича Айвазовского остались не только полотна, но и благоустроенный его трудами родной город Феодосия. Влюбленный в Феодосию и в людей, ее населявших, художник чуть ли не все свои средства тратил на общественные нужды. Чтобы сограждане могли оценить преимущество научно-технического прогресса, Айвазовский подводит к городу железную дорогу. И не просто подводит, а ведет железнодорожные пути таким образом, чтобы проходящими поездами могли любоваться даже отдыхающие на морском побережье. Искренне удрученный нехваткой питьевой воды, настоящим бедствием для жителей быстрорастущего города, он проводит в него из своего собственного имения водопровод. Не будучи в силах, читаем мы в его письме к местным властям, далее оставаться свидетелем страшного бедствия, которое из года в год испытывает от безводья население родного города, я дарю ему в вечную собственность 50 тысяч ведер в сутки чистой воды. В этом весь Айвазовский. Он участвовал в строительстве морского порта, устроил в городе музей древностей, в котором собрал памятники искусства античной эпохи, артефакты, обнаруженные при раскопках скифских курганов. Отдавая, не жди благодарности. Этому закону великий художник и образцовый гражданин следовал всю свою жизнь. После него осталась не только слава непревзойденного мариниста. От него осталась сама Феодосия. Осталась завещанная городу картинная галерея, вечный неприходящий памятник Айвазовскому меценату. МРТ-сканирование, магнитно-резонансная томография, показывает, например, что пожертвование денег на благотворительность ведет к активности в тех зонах головного мозга, которые обычно реагируют при получении удовольствия и вознаграждения. Вне зависимости от того, можем ли мы дать много или совсем мало, дарим ли мы материальные подарки или то, что невозможно измерить в денежном эквиваленте, удовольствие и ощущение счастья приносит само это действие. Сутра ресурс. Подарок. Делясь с кем-то или давая в долг, отдаем столько, сколько готовы подарить. Дарим и отдаем искренне, не ожидая ответного подарка. Это предупредит проблемы и конфликты и поможет больше радоваться жизни, когда вдруг что-то в любой форме вернется. Как говорил Остап Бендер, пока в стране ходят денежные знаки, всегда будут люди, у которых их очень много. Но при этом всегда есть люди, у которых денег мало, а то и вовсе нет. «Пряников сладких всегда не хватает на всех», — пел Булат Акуджава. Чтобы пряники получить, добавим мы, люди обречены брать деньги в долг, а затем и отдавать долги. В этом кроется не только рыночная, сугубо финансовая, но и моральная, даже и цивилизационная коллизия. Необеспеченные реальными ресурсами долги превращаются в страшное бремя для человека. Из невозвратных долгов родились долговое рабство античных времен, долговые тюрьмы времен Средневековья и нового времени. Кое-где долговое рабство и тюрьмы сохраняются и по сей день. На самых ранних этапах истории цивилизации, а следовательно и истории денег, поскольку одним из признаков цивилизованного общества часто называют наличие монеты, к Кредитор мог вполне законно распоряжаться не только свободой должника, но и самой его жизнью. Согласно римским законам 12 таблиц, несостоятельного должника в установленный день можно было вывести на рыночную площадь, разрубить его тело на части по числу кредиторов и тем самым удовлетворить ущерб взаимодавцев. К счастью, те времена миновали, но произошло это совсем не само собой. Едва ли не все революционные выступления во все исторические эпохи проходили под знаменем кассации долгов и запрещения долгового рабства как такового. Со временем долговое законодательство смягчилось. Произвол кредитора-ростовщика ограничился не только специальными законами, но и нравственными предписаниями. И как же ты, ростовщик, войдешь в царствие Господне, требуя возврата долга? — вопрошали проповедники первого тысячелетия торжествующего христианства. Бессердечные взаимодавцы не допускаются к таинствам. Прах их запрещено предавать земле на христианских кладбищах. Такое неприятие одалживания с целью наживы — обычное умонастроение среди цивилизованных народов. В христианстве всячески поощряется милостыня — раздача жизненно важных ресурсов без всякой надежды на их возврат, без вознаграждения в жизни земной, ибо наградою для дающего будет Царствие Небесное. Бескорыстное дарение стало моральным ориентиром европейской цивилизации. В русле этого ориентира было сформировано и понимание долговых отношений. Мудростью столетий выработано правило: в долг давать следует лишь столько, сколько вы готовы подарить. Когда мы что-то передаем другому человеку, это может быть как подарок, так и нечто, что у нас попросили в долг, нужно понимать, что это тоже составляющая нашей многокомпонентной системы. И если мы считаем этот предмет важным для себя, то он не может выйти за пределы нашей системы. Своим отношением мы накладываем дополнительную сильную связь и создаем своеобразный информационный пакет, привязанный к этому предмету, что ведет к уменьшению количества степеней свободы нашей системы. Иными словами, если мы привязаны к тому, что отдаем, то оно даже в этой ситуации продолжает влиять на нас. Отдав эту вещь в другие руки, мы тем самым передаем и часть контроля, хотя и незначительную. Чтобы этого не происходило, необходимо воспринимать передачу как окончательное действие и не придавать подарку излишнего значения. Либо не отдавать вообще. Обычно, отдавая что-то в долг, мы ожидаем, что эту вещь нам отдадут обратно. Этим мы тоже ограничиваем свою свободу, поскольку становимся зависимы от ситуации возврата, хотя и не хотим это признавать. Поэтому, делая подарок или давая в долг, необходимо быть внимательным. Это всегда нужно делать от чистого сердца. Не стоит вкладывать дополнительный информационный пакет, которым может стать, например, ожидание подарка в ответ. Любая дополнительная информация, любая мысль или возложенные надежды ведут к возникновению дополнительной связи между нами и этим предметом. И при попытке подарить ментально он продолжит принадлежать нам, а мы потеряем одну из ступеней свободы или частичку контроля над собой. Глубинный смысл подарка как информационного взаимодействия был сформулирован еще во времена античности. Выдающийся древнеримский философ-стоик и государственный деятель Сенека советовал не портить дружбу деньгами. Если мы хорошо относимся к человеку, то не должны одалживать ему слишком большие суммы, ведь этим мы можем своего друга сделать врагом. Малая ссуда делает человека твоим должником, большая — врагом. Сенека обращал внимание на то, что в деловой коммуникации мы всегда должны руководствоваться разумом, а не чувствами, но разумом моральным, а не циничным расчетом. Мораль должна побеждать цинизм. Каббала выводит вопрос о долгах из сферы личных взаимоотношений. По мнению израильского каббалиста, основателя и руководителя Международной академии каббалы Бней Барух Михаэля Лайтмана, общая обремененность общества долгами — признак надвигающегося мирового кризиса, который может привести к началу Третьей мировой войны. Долговое вымогательство погружает население в долговое рабство и закончится гибелью законности всей экономической системы. Прощение долгов — результат неспособности системы справляться с долгами, признание, что долг создавался мошенническими средствами. Вопрос только в том, будет ли такое прощение инициировано нами, или нам придется смириться с ним поневоле, говорит Лайтман. Все известные религии прославляют одаривающих. Пророк Мухаммад благословлял мусульман дарить друг другу подарки. Их предназначение, как и везде в мире, в установлении добрых отношений между людьми. В одном из своих хадисов Мухаммад говорил: «Подарки усилят любовь между вами, а посему старайтесь это делать, дабы любить друг друга и укреплять между собою связь». Дети любят, когда им дарят подарки. Взрослея, люди обретают способность получать удовольствие и от процесса дарения. Старец Паисий Святогорец говорил, что тот, кто получает подарок, испытывает человеческую радость, а тот, кто дарит, — божественную. В известной буддийской притче есть такой эпизод. Один бедняк однажды встретил Будду и спросил у него: «Будда, а почему я так беден?» «Потому что ты не практикуешь щедрость», — ответил ему Будда. В буддизме щедрость, дана на санскрите, считается одной из основополагающих добродетелей. Отдавая другим, человек отрывается от болезненной сосредоточенности на собственных желаниях. Поэтому многие традиционные школы буддизма рассматривают взращивание щедрости необходимой первой ступенью пути к просветлению. Буддисты считают, что щедрость является фундаментом, на котором строится духовное сообщество. Она очень заразительна. Когда мы щедры, это высвобождает щедрость в других, что в свою очередь высвобождает все расширяющие круги щедрости. Традиция одаривания людей близких или совершенно чужих, в некоторых культурах и в определенных случаях даже и врагов, уходит своими корнями в историческое прошлое человечества. Народные предания, легенды, сказки и песни наполнены сообщениями о различных подарках — вине, гостинцах, дарах и подношениях самого разного характера. В казахской народной сказке судьба вознаградила щедрого паломника и наказала скупого. Подарив все свои припасы скупому, щедрый вынужден был заночевать в пещере. Пытаясь заглушить голод, он пожертвовал травинку, которая оказалась волшебной. И щедрый паломник получил умение понимать слова животных. Благодаря этому умению он излечил от слепоты дочь царя и нашел клад. Скупой позавидовал щедрому. Щедрый опять не стал жадничать и поделился знанием со скупым паломником. Но волшебное знание не принесло скупому счастья. В волшебной пещере его растерзали дикие звери. Народная мудрость учит: щедрость вознаграждается сторицей. Наверное, каждому знакома ситуация, когда кто-либо из друзей или родственников просил дать ему денег в долг. Это особенно актуально в период экономических невзгод, когда банковская система выдачи кредитов становится крайне жесткой и наименее лояльной к заемщикам. Как же повести себя в такой ситуации правильно? «Будьте честными с собой», — советуют психологи. «Не ожидайте ничего взамен. Если вы решили сделать человеку подарок, сделайте это искренне, с добрым сердцем, ради этого момента». Доказано, что если люди делают друг другу подарки, тратят друг на друга время и деньги, они становятся счастливее и здоровее. В случае, если человек делает подарок с напряжением в душе ради того, чтобы впоследствии получить что-то взамен, он рискует не дождаться своего счастья. Арсений Тарковский написал когда-то: «Все на земле живет порукой круговой». Если мы поступили согласно золотому этическому правилу, значит, мы поступили правильно в самом высоком смысле этого слова. Акт доверия неминуемо вернется в час неприятностей и нужды, когда нам потребуется помощь. Необходимо верить, что нам даруют помощь, если мы сами давали помощь другим. Более того, необходимо относиться к самой жизни как к дорогому подарку, и тогда благодарность вернется нам ответной благодатью. Сутра ресурс. Деньги. Чаще всего деньги платят за отказ от собственных целей. Стремимся к тому, чтобы в процессе работы на других приобрести дополнительные ресурсы — опыт, знакомства и знания. Если мы не управляем своими целями, то ими управляет кто-то другой. Не никто, а именно кто-то. Часто мы получаем деньги за то, что идем к целям того, кто платит нам за отказ от собственных. Вспомним известное выражение «работать на дядю». Люди прибегают к нему, говоря о работе, которая отнимает время и силы, не приносит ни продвижения по службе, ни признания, ни серьезных денег. При этом вся выгода достается другому, этому самому условному дяде. В современных условиях это обычно наш работодатель, владелец бизнеса или просто непосредственный начальник на службе, на заводе, в административном офисе, магазине или научном учреждении. Например, младший научный сотрудник может годами с утра до ночи проводить в лаборатории эксперименты. А все лавры, очередное звание, слава выдающегося ученого, прочие награды, достаются научному руководителю проекта. Более того, когда мы работаем по найму, то нередко, не всегда, но как правило, работает принцип, изложенный еще в «Капитале» Маркса. Собственник, владелец бизнеса, присваивает часть нашего труда, оплачивая, по сути, из полученной прибыли лишь часть нашего рабочего времени. Карл Маркс даже считал, что капитализм приведет к абсолютному обнищанию пролетариата, поскольку в условиях нехватки рабочих мест и концентрации средств производства в руках немногих, капиталисты будут диктовать абсолютные условия на рынке труда, а уровень зарплаты будет соответствовать уровню затрат, необходимых лишь на чисто физическое воспроизводство рабочей силы, минимальное питание, ночлег, одежду. К счастью, экономическая реальность и социально-экономические тенденции оказались значительно более сложными и менее мрачными, чем это выглядело в первой половине XIX века. Но все же не следует забывать известное высказывание Джона Рокфеллера как раз про такие ситуации. «Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги». Это, кстати, весьма распространенное заблуждение, что большие деньги достаются только тяжким трудом. Если это утверждение засело в нашей голове, мы всю жизнь будем выполнять тяжелую черновую работу и получать за нее мизерную зарплату. Чтобы начать зарабатывать больше, надо в первую очередь впустить эту мысль в свое сознание и включить свой ум для их зарабатывания. Деньги — необходимый ресурс для достижения цели, но они же и способны увести наш путь в сторону. Если мы сами не знаем, куда идем и к чему стремимся, то будем просто впустую тратить свое время и силы на обслуживание целей других людей в обмен на деньги, как правило, небольшие. Так в основном и происходит на рынке труда. И через какое-то время мы обнаружим, что то, о чем мы мечтали, то, к чему мы предрасположены, все так же далеко от нас, мы к нему не приблизились. Что можно с этим сделать? Прислушиваться к себе, к своему бессознательному, к сигналам, которые посылает нам реальность. Это поможет нам совместить наши цели с непростыми условиями, в которых мы вынуждены их достигать. Поистине счастлив тот, кому любое занятие дает средства к жизни, вскользь замечает профессор Хиггинс в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Сам писатель определял эту пьесу как «a romance». Роман-фантазия в русском переводе Полины Милковой. И в самом деле не так много людей в мире, для которых работа и не работа вовсе, а просто любимое занятие, хобби. Чаще всего хлеб насущный добывается тяжелым нелюбимым трудом. И в этой ежедневной безрадостной работе проходит вся человеческая жизнь. Но только от нас самих зависит, сможем ли мы в своем черновом труде приобрести бесценный опыт, который в дальнейшем позволит реализовать наш потенциал. Деньги в нашей жизни выполняют универсальную функцию, выступают посредником во всех сферах жизни человека. Даже там, где невозможно их использовать, люди пытаются оценить то, что не имеет цены. Извечные вопросы: сколько стоит любовь или жизнь? Неудивительно, что все, или почти все, стараются зарабатывать деньги. Основной способ получить их — это поменять на свое время. Это единственный ресурс, который есть у каждого. Мы меняем время на деньги, но можно ли назвать такой обмен равноценным? Вспомним закон сохранения энергии. Он гласит, что энергия не появляется и не исчезает, а только превращается из одного вида в другие. Но мало кто знает, что есть определенные ограничения, которые накладывает этот закон. Прежде всего, для механической энергии закон сохранения не выполняется, если существуют силы трения. Это значит, что кинетическую и потенциальную энергии можно преобразовать в тепловую в результате трения, но обратное преобразование невозможно. Аналогично, время и усилия отдельного человека можно превратить в деньги, а вот деньги не всегда помогут купить этому человеку то, что он хочет. Время — это универсальный ресурс, и тратить его нужно осторожно. В древних еврейских учениях пространство и время — прерогатива самого Бога, они принадлежат только Ему. Поэтому каббалистская этика рассматривает время как ценнейший ресурс, приравнивая бессмысленную его трату к краже. Вообще в Каббале учение о деньгах разработано весьма подробно. Для каббалистов деньги не имеют оценочной характеристики. Они ни хорошие, ни плохие. Они, как и все в мире, созданы Богом. В Торе так и сказано: «Лехуве титпарнесу земизе» — «Идите и зарабатывайте друг от друга». Важно уметь ими правильно пользоваться и соотносить со своими жизненными целями. Разумное отношение к деньгам выработано и в исламе, где деньги, наряду с красивыми женщинами и властью, считаются главным искушением нашего мира. Поэтому деньги не должны становиться самоцелью для мусульманина, превращаться в идола. Нету Аллаха сотоварищей. Когда деньги становятся идолом человека, жажда наживы приводит его к запретным деяниям — харам, таким как азартные игры, воровство, продажа акций, ростовщичество и прочее. Ислам запрещает верующим такой род заработка. За ним последует наказание. «Вы будете испытаны и в ваших имуществах, и в вас самих, и вы услышите от тех, кому даровано Писание, до вас, и от тех, кто был многобожником, много обиды». Смысл денег не в том, чтобы скопить их как можно больше, а в том, чтобы их правильно вложить в последующую жизнь. У буддистов есть даже специальное божество, помогающее человеку в его хозяйственных делах. Это Дзамбала. Согласно учению буддистов, Дзамбала не всегда был богом, но был возведен в ранг богов Брахмой за праведную жизнь. Дзамбалу называют богом богатства. Деньги и божественная сила вполне могут идти рядом. Найти верную дорогу в отношении с деньгами непросто. Лучше всего не изменять себе и всему тому, что составляет твою личность и душу, своим мечтам, своим целям, своим стремлениям. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? На чем основывается институт денег с точки зрения естественных наук? Если рассмотреть биологические основы денежного обращения, то ситуация выглядит достаточно просто. Все взаимоотношения между живыми организмами в конечном счете основаны на взаимной выгоде. Иногда проявление альтруистического, бескорыстного поведения можно рассматривать как некую форму эгоизма, определяемого соответствующими генами, поскольку копии этих генов — скорее всего, имеются у тех особей, по отношению к которым и проявляется альтруизм. В естественных условиях некоторые особи в определенных случаях при необходимости помогают друг другу, понимая, что им также не откажут в помощи. Так один шимпанзе чешет другого, удаляя у него паразитов из недоступных для последнего мест, потому что потом вычесывать будут его. Таким образом, мы видим, что живые организмы в процессе реализации своих потребностей очень часто прибегают к помощи других представителей своего рода, обмениваясь услугами своего рода универсальной валютой. В конечном итоге это увеличивает приспособленность двух сторон, способствуя лучшему доступу к витальным ресурсам. В человеческом обществе такой универсальной валютой являются деньги. Благодаря деньгам люди могут не только лучше реализовать свои базовые витальные потребности — еда, половой инстинкт, но и реализовать свои глубинно заложенные, так называемые, идеальные потребности. Человек — единственное существо в мире, способное искать и придавать жизни смысл. Определив область своих поисков, он ставит перед собой цель, которая как маяк освещает его нелегкий путь. Чтобы привести в движение все свои силы, человеку нужно поместить впереди себя какую-нибудь благородную цель, способную его воодушевить, сказал французский писатель, историк и филолог Жозеф Ренан. А французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты» Мишель де Монтень писал: «Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель. Как говорится, кто везде, тот нигде. Ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с пути». Эти слова принадлежат Фрэнсису Бэкону, английскому философу. Что же мешает человеку придерживаться верного пути? Много испытаний и соблазнов разворачиваются перед его взором. Например, одно из самых распространенных искушений, как сейчас, так и в древние времена — деньги. Деньги могут дать свободу, но могут стать ловушкой. Ловушка так обильно подслащена, что редкая сильная душа способна ее избежать. Забываются идеалы, и кратковременная радость обладания затмевает свет маяка. Хорошо, если у человека появляются интересы, которые помогают ему по-новому взглянуть на свою жизнь. Хорошо, если он готов учиться, развиваться, получать опыт. Что могли знать о деньгах за свои работы великие художники прошлого? Боттичелли, Рембрандт, Караваджо, Ван Гог, Сезанн и многие другие. Только ли повинуясь желанию заработать большие деньги, эти художники творили свои шедевры? Не только на холсте, но прежде всего в области духа. Ван Гог, например, выплеснул на холсты такую энергию, что ей и сейчас далеко до полураспада. Но великие мастера содрогнулись бы от изумления, узнав уровень цен на свои произведения на современных аукционах. Мир денег — это всегда одновременный мир парадоксов, потому что он изначально построен на условностях и парадоксах. А процесс зарабатывания этих самих денег должен происходить параллельно, как сложный и разветвленный процесс познания мира, познания опыта других людей, приобретения сакральных связей с целым миром и накопления уникального опыта взросления души. Сутра ресурс. Труд. Нам принадлежит лишь то, что реально заработано трудом, временем, знаниями, заботой. Все, что возьмем сверх этого, уйдет. Ранним январским утром 1848 года, прогуливаясь вдоль берега реки, плотник Джеймс Маршалл заметил разбросанные на песке блестящие желтые камешки. Это были золотые самородки. Плотник показал их своему работодателю, владельцу лесопилки Джону Саттеру, и проверка азотной кислотой подтвердила, что в руках у них находится золото высшей пробы. Саттер приказал не сообщать об этом открытии рабочим лесопилки, но все же коммерческую тайну сохранить не удалось. Так началась история знаменитой калифорнийской золотой лихорадки, которая продлилась более 7 лет. Как только новость об обнаружении богатых месторождений золота распространилась, около 300 тысяч человек прибыло в Калифорнию из других штатов США и из-за рубежа. Знаменательно, однако, что первооткрывателям калифорнийского Эльдорадо вся эта история счастья не принесла. Хлынувшие сюда за легкой добычей золотоискатели силой захватили принадлежавшие Джону Саттеру земли, сожгли ферму, убили одного из его сыновей, а другого довели до самоубийства. В течение 20 лет, вплоть до самой смерти, Саттер пытался найти справедливость в судах, возбудив более 15 тысяч исков к своим обидчикам, но так ничего и не добился. Плотник Маршалл спился и также умер в одиночестве и бедности. У него не осталось денег даже на дешевый гроб. Или возьмем людей, которые выиграли в лотерею. Согласно статистике, никто из них в итоге не смог повысить уровень жизни, и все, довольно быстро промотав свалившиеся с неба деньги, вернулись к своему разбитому корыту. Потому что они эти деньги не заработали. И хорошо еще, если уйдет только то, что несправедливо пришло. Иногда попытка взять большее, чем заслужено, приводит к тому, что у человека не просто все отберут, но судьба еще ударит больно в каких-то других сферах. Семье, дружбе, карьере, за попытку присвоить незаработанное. Если пообщаться с бизнесменами, как российскими, так и иностранными, то есть людьми, чьей главной профессиональной целью является получение прибыли, можно услышать от них в разных вариантах один и тот же тезис. Для собственного потребления можно взять лишь то, что заработал сам. Многочисленные истории и реальные судьбы доказывают, что любая попытка присвоить найденное, например, деньги, или взять за работу значительно больше ее цены на рынке, приведет к тому, что судьба ни мытьем, так катанием нечестно нажитое заберет. И если вдруг мы выиграем в лотерею или найдем клад, это значит, что в данный момент финансы свыше решено распределить через нас. Если мы чувствуем, что получили что-то сверх того, что заслужили и заработали, вот эту дельту мы должны отдать. Не обратно, но кому-то. Именно мы по каким-то причинам выбраны, чтобы перераспределить чудом свалившиеся деньги и установить таким образом космическую гармонию в своем маленьком мире. Поддержать нуждающихся. Перечислить в благотворительный фонд или социальный приют, либо как-то иначе. Ведь еще в книге притчей Соломоновых говорилось: «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». Например, когда в лихие 90-е случались шальные гонорары, я деньги, полученные на выборах сверхреально заработанного, без сожаления отдавал в созданный мною фонд, который выплачивал именные стипендии многообещающим студентам сибирских вузов. Стремление к легким деньгам в исламе осуждается, зато труд расценивается как форма поклонения Аллаху. «Скажи, о народ мой, творите по вашей возможности. Я творю, и вы узнаете, к кому придет наказание, унижая его, и над кем прибудет наказание вечное». Считается, что главная цель труда — достижение довольства Аллаха. Близкое в чем-то понимание труда было выработано протестантизмом. Согласно теории выдающегося немецкого социолога и экономиста Макса Вебера, особая протестантская трудовая этика стала даже одним из основных исторических факторов, который породил современный капитализм. Характерная черта протестантских обществ — ведение коммерции не только ради увеличения личного потребления, но и в качестве добродетельного вида деятельности. Труд и профессия стали отождествляться в протестантизме с божественным призванием. У Лютера, одного из основателей протестантизма, выполнение долга в рамках мирской профессии рассматривается как наивысшая задача нравственной жизни человека. С точки зрения Лютера, монашеский образ жизни не только бессмыслен для оправдания перед Богом, но и являет собой лишь порождение эгоизма и холодного равнодушия, пренебрегающего мирскими обязанностями человека. Мирская же деятельность, напротив, характеризуется им как проявление христианской любви к ближнему. В идеале труд человека должен оцениваться согласно тем усилиям, что он приложил. Но в реальной жизни мы сталкиваемся с отклонением от справедливого распределения награды. Человек подчас получает благо, которое не заработал, и неважно, использовал ли он для этого свои способности или просто случай помог, но возникает несоответствие между усилиями и вознаграждением. И оказывается, что закон справедливости или в другой интерпретации закон сохранения энергии в этом случае нарушается. Такое возможно из-за явления флуктуации. В квантовой механике флуктуация — это отклонение от среднего значения случайной величины, характеризующей систему из большого числа хаотично взаимодействующих частиц. Для оценки состояния неупорядоченности или хаоса в физике пользуются термином энтропия. В общем случае энтропия системы сохраняется. Потому избавиться от флуктуаций в сложных системах практически невозможно. Чем сложнее система, тем большей энтропией она обладает. Поэтому переход из равновесного состояния в неравновесное будет происходить с большей вероятностью. В неравновесном состоянии системы происходит локальное отклонение от закона сохранения энергии. Но флуктуация имеет очень интересное свойство. Чем она больше, тем время ее жизни меньше. Иными словами, переходя на уровень человеческих взаимоотношений, если вы выиграли миллион без труда, то вы его потеряете в течение года, а то и быстрее. А если сумма выигрыша гораздо меньше, этот процесс может растянуться на годы. Соответственно, скорость перехода в равновесное состояние будет намного меньше. Критерием вознаграждения, которое мы получаем, служат наши усилия и вложенный труд. Если мы получим нечто большее, чем заслужили, а такое достаточно часто происходит в нашем сложном мире, лучше воспринимать это как подарок судьбы и быть готовым его отдать. Часто незаслуженные блага быстро теряют своего владельца. Эта вселенная пытается вернуться к закону сохранения. Жизнь круче любого сценария. Есть фантастические сюжеты наказаний за несоблюдение простых, казалось бы, правил. Взял лишнее, попал в аварию и ровно столько же заплатил за ремонт машины. Обманул клиента, сломал ногу и потратил ту же сумму на лечение. Многие люди считают это расплатой, обязательной, как на кассе в супермаркете. Например, наследство. Все равно, что найденный на дороге кошелек. С точки зрения кармической справедливости, это чужие деньги. Стинг сказал, что своим шестерым детям ничего из 300 миллионов не оставит, потому что не они их заработали. Логика понятна. Если они получат эти миллионы, то не смогут ими распорядиться. Судьба отберет, да еще и накажет. А он хочет дать детям возможность прожить свою жизнь, а не рыдать над промотанным отцовским наследством. Примерно то же самое заявили миллиардер Уоррен Баффет, основатели Bay Pierre Midyar, Билл Гейтс из Microsoft, режиссер Джордж Лукас, композитор Эндрю Ллойд Вебер. Баффет свое суровое решение не поленился аргументировать. Детям следует оставить столько денег, чтобы они могли делать все, что угодно, но не могли ничего не делать. Будда считал труд важной стороной жизни и верил, что работу следует выполнять в соответствии с буддийскими взглядами, называя это правильными средствами к существованию. Он указывал, что большинство способов добывать средства к существованию честные, но если в их основе лежит мошенничество или алчность, они перестают быть таковыми. Любая работа, которая соответствует буддийскому пути, является правильным средством к существованию. А еще лучше, по мнению буддистов, если ваша работа приносит пользу окружающему миру. В иудаизме созидательная деятельность — неотъемлемая часть службы Всевышнему в этом мире. Мишна, первый письменный текст, содержащий в себе основополагающие религиозные предписания ортодоксального иудаизма, призывает евреев любить труд. А Мидраш, раздел устной Торы, которая входит в еврейскую традицию наряду с Торой письменной, даже утверждает, что лень и безделье приводят к ранней смерти. Важно подчеркнуть, что по закону иудаизма одна из обязанностей родителей — дать детям профессию. Тот, кто не учит сына своего профессии, как будто учит его грабить. По Талмуду ребенок, не получивший должного образования и не способный заработать себе на кусок хлеба, будет вынужден либо пойти по преступному пути, либо всю жизнь зависеть от материальной поддержки окружающих. Ни то, ни другое не приветствуется мудрецами. Тем не менее, с точки зрения еврейского вероучения, более обеспеченные члены общины должны помогать менее обеспеченным. Все евреи обязаны отдавать, по крайней мере, десятую часть своего заработка на благотворительность. На самом деле, иудаизм утверждает, что эта десятая часть и не принадлежит человеку. Она лишь оказывается у него в руках с тем, чтобы он решил, на какой вид благотворительности направить эти деньги. Оставить все заработанное себе означает фактически ограбить бедных. Получая награду за свой труд, человек ориентируется на внутреннее чувство справедливости. Если же он нарушает меру, выходит за рамки честного обмена, высшая справедливость возвращает его на место, забирая излишки неправедно полученного. И даже не для того, чтобы отомстить человеку, а чтобы помочь ему оставаться в поле праведности — под защитой высших сил, регулирующих баланс во Вселенной. Народная мудрость, выраженная в сказках, пословицах, поговорках, очень остро и точно ориентировала людей на справедливое, честное отношение к деньгам, предупреждая о негативных последствиях нарушения закона меры. «Неправедное как пришло, так и ушло, а праведная денежка век кормит», — гласит русская народная пословица. «Трудно удержать то, что нам не принадлежало и не может принадлежать. Наносное, чужое, избыточное». И подобное случается не только с людьми, но и целыми народами, цивилизациями. Варварские народы, которые ворвались в Римскую империю, грабили ее богатство долго и беспощадно. Ценности искусства были им чужды. Храмы и статуи уничтожались просто забавы ради. Общественные формы жизни были забыты, производство пресеклось. На Римском форуме, слышавшем речи Цицерона и Марка Аврелия, теперь паслись коровы. В разделенной Европе началось строительство неприступных замков всевозможных феодалов. Возникли укрепленные толстыми стенами монастыри. Все воевали со всеми. В крови создавались и дробились германские королевства. Европа стремительно скатилась в первобытную родоплеменную дикость. Заглохли всякое производство, торговля. Первоклассные римские дороги пришли в запустение. И вслед за этим в когда-то цветущие провинции Римской империи пришли нищета, голод, необразованность, эпидемии, усобицы, войны. То вслед награбленному золоту пришли темные века, которые растянулись на тысячелетия. Такое впечатление, что захваченные богатства проваливаются куда-то в землю, не осчастливив, не поддержав, не обеспечив никого, а наоборот, развратив и обременив душу и погубив их в конечном счете. И государственный золотой запас, и тонкости искусства, и прочие цивилизационные ценности уже не работают в варварской, более чем примитивной системе ценностей, не имея прежнего с усилиями многих поколений выработанного культурно-исторического содержания. Деньги — это энергия. Даже физики, полюбив, наконец, теорию относительности, признали, что энергия бывает отрицательной. А общественное сознание, которое мыслит категориями дебет-кредит, в этом никогда и не сомневалось. Так что в обратную сторону закон «не брать сверхзаработанного» тоже работает. Если не возьмем свое, а тем более если отдадим другим, судьба найдет способ отблагодарить. Сутра ресурс. Ресурс. Все внутренние ресурсы, которые нам действительно нужны, у нас чаще всего уже есть. Организм так устроен, что желание нового выбора появляется, когда он способен при определенных условиях это желание реализовать. В теории и практике нейролингвистического программирования НЛП важным этапом анализа является рефлексия по поводу внешних и внутренних ресурсов личности. Несколько упрощая, можно сказать, что внешние ресурсы — это материальные ценности, социальные статусы и социальные связи. К внутренним ресурсам относят прежде всего умения, убеждения, знания, психологические состояния и тому подобное. Наши внутренние ресурсы можно сравнить с потенциальной энергией, понятием, знакомым нам из физики. Как известно, потенциальная энергия — это сила возможного взаимодействия физических тел. До поры до времени она скрыта, никак не проявляет себя для внешнего наблюдения. Но если взаимодействие наступает, потенциальная энергия преобразуется в кинетическую — энергию движения. Подобно этому, любая личность имеет свою внутреннюю потенциальную энергию, которая при столкновении с какой-либо новой задачей высвобождает наши ресурсы и бросает их на ее решение. От состояния относительного покоя человек переходит к состоянию движения и саморазвития. Таким образом, мы можем этого не замечать, но на самом деле все внутренние ресурсы, которые нам действительно нужны, у нас чаще всего уже есть. И жизнь, как правило, ставит перед нами те задачи, которые мы в силах решить. Например, к созданию семьи человек становится готов, когда уже сформировался, не только сексуально, но и физически и умственно, для того, чтобы зарабатывать, защищать, уметь выстраивать отношения с партнером. Задачи другого, более высокого уровня, мирозданием нам не предлагаются до тех пор, пока мы не прошли через необходимую череду испытаний, которые подвели бы нас к иным масштабам. Мы подходим к новому типу отношений или задач, когда к ним ресурсно готовы. И речь в данном случае не идет о внешних ресурсах. Наличие большого объема последних как раз часто создает иллюзию того, что человек готов к выходу на новый уровень, но в итоге он не справляется. Иногда человек получает внешние ресурсы, еще не имея внутренних, обращает внимание на эту важную проблему психолог Марина Комиссарова. И это подобно лишь внешней декорации, которая в любой момент может осыпаться. В этом трагедия, например, некоторых детей из очень обеспеченных семей, которые, не развив еще собственную личность, получили авансом множество социальных опор. В этом случае попадание в ловушку болезненной зависимости, апатии или депрессии намного более вероятно, чем в случае с тем молодым человеком, который, не имея достаточных социальных ресурсов, вынужден их зарабатывать сам. И в процессе автоматически формирует внутренние ресурсы, поскольку второе подобно мышцам личности, вырастающим в результате нагрузки. И все же, как быть человеку, у которого в существующих социально-экономических отношениях или просто в силу стечения жизненных обстоятельств ограниченные внешние ресурсы, даже если он супертворческая личность? Католическая церковь опиралась в своем социальном учении на принцип субсидиарности, который позже положили в основу всей идеологии социал-демократы, а в современной философии он представлен в работах Отфрида Хёффе. Принцип этот заключается в том, что человек должен максимально стремиться достичь нужного ему сначала собственными усилиями. И только в тех случаях, когда сложившаяся ситуация в самом деле превышает его возможности, должна подключаться внешняя, высшая сила — Бог, государство или какая-то иная. Эта высшая сила и забирает у одних лишнее, а другим предоставляет недостающее. Впрочем, на индивидуальном уровне многие задачи можно уже начать решать с помощью правильного использования своих внутренних ресурсов, почти не прибегая к внешним. Так, например, если молодой человек хочет подойти к красивой девушке и познакомиться, для этого не обязательно иметь деньги. Для избавления от вредных привычек в первую очередь нужна сила воли. И для определения своих будущих целей и способов их достижения внешние ресурсы и средства также не нужны. Конечно, для решения более глобальных задач они становятся необходимы, но и тут допустимо начать с малого. С помощью своего первоначального капитала, имеющихся внутренних ресурсов, добиться получения каких-то внешних, а уже с их помощью получить доступ к более масштабным внутренним. И так далее. В этом и состоит суть процесса пошагового повышения уровня задач, которые перед нами ставит жизнь. На самом деле, каждый человек наделен множеством талантов и способностей, которые пока просто спят. Следует разбудить их новым опытом, постараться выйти из комфортного, но замкнутого круга. Специалисты настаивают на том, что в каждом из нас есть потенциал, который пока дремлет. Как же узнать о нем и высвободить? Прежде всего, необходимо принимать во внимание то, что наши ресурсы могут активизироваться самостоятельно в определенных условиях. Часто люди даже не подозревают, какими способностями обладают. Вся наша жизнь, каждая ситуация, происходящая с нами, влияет на нас, видоизменяет наше сознание и может выявить наш скрытый потенциал. Наверняка каждый произносил хотя бы раз в жизни фразу «Я сам от себя такого не ожидал» или «Я даже не понял, как у меня получилось». В определенный момент наши способности приходят в состояние максимальной готовности и раскрываются. Для христианина Царство Божие внутри него. Вера в Бога и есть тот глобальный внутренний ресурс, который дает ему силы для всех жизненных свершений. Евангелист Лука так передает нам этот важный пункт учения Христа. «Царствие Божие внутрь вас есть». Иоанн Златоуст в IV веке как бы в рифму повторяет. «Найди дверь внутренней горницы души твоей, и ты увидишь, что это дверь в Царство Небесное». «Се бо Царствие Божие внутрь вас есть», — говорит Господь, — И не только оно внутри нас, но ради этого оно приходит и более наглядно, уничтожая всякое начало, власть и силу вражию. Но это относится только к тем, которые живут по Богу и богоугодно проводят жизнь. Итак, поскольку Царствие Божие и приблизилось, и в нас есть, ради чего и приходит, то и делами покаяния сделаем себя достойными Его. В учении Каббалы представление о первостепенной важности внутренних ресурсов доведено до известной степени логического конца посредством понятия «кли» — «килим» во множественном числе. «Килим», — пишет израильский каббалист Михаэль Лайтман, — это наши желания, намерения, мысли. Это так называемые махавелиба, разум и сердце, все свойства человека. Сейчас во мне властвует эгоизм, злое начало, и я воспринимаю реальность только в поглощении, только в использовании ближнего. Поэтому я чувствую, что все якобы находится вне меня. Но если я начну понимать, что видимое вне меня является лишь проявлением моих свойств, на фоне высшего света, то, исправив свои свойства, уподобив и приблизив их к высшему свету, отдаче и любви, я почувствую вечную, совершенную и прекрасную реальность. Специалисты отмечают огромный педагогический потенциал, заложенный в буддизме, позволяющий раскрыть внутренние ресурсы личности. Утверждается, что в современных условиях в буддизме совершен резкий поворот от сложившихся традиций избегания, отстранения от мира. Напротив, в центре становится идея самовоспитания, саморазвития, что стимулирует формирование волевых нравственных качеств человека, раскрывает перспективы перед личностью, формирует веру в свои силы. «Я — творец своей судьбы, я смогу достичь просветления как Будда». Это раскрепощает человека. Психологические практики буддизма в этом смысле совпадают с принципом гуманистической психологии, гласящим, что наиболее полно развить себя, раскрыть и реализовать свою сущность человек может прежде всего изнутри. Извне этому можно только помочь, если создать необходимые условия, или помешать, если их нарушить. Огромный духовный потенциал в этом смысле заложен и в мусульманской традиции. В Коране сказано: «Просите помощи у Аллаха и терпите, ведь земля принадлежит Аллаху. Он дает ее в наследие, кому пожелает из своих рабов». Следовательно, если Творец в какой-то момент одарил человека внешними ресурсами, необходимыми для исполнения какой-то возложенной миссии, то, вероятнее всего, необходимые внутренние ресурсы у него уже имеются. Основная проблема людей с так называемым слабым характером состоит в том, что в силу определенных обстоятельств, внешних или внутренних, они решили, что у них дефицит ресурсов, и их не хватает для достижения цели. Соответственно, такие личности попадают в ловушку мнимой клетки. Они сами для себя воздают рамки, за которые даже не пытаются выйти. Да, многим людям для реализации всех своих амбициозных мечтаний действительно может не хватать внешних ресурсов. Но часто для достижения конкретной цели вполне достаточно ресурсов внутренних. Для этого надо только попытаться найти альтернативные пути решения задачи. «С моей точки зрения, сегодня происходит кризис человеческих ресурсов», говорит Кен Робинсон, специалист в области инноваций, креативности и человеческих ресурсов. «Под этим понимаю серьезную проблему. Большинство людей не представляют себе, на что они способны, не знают, в чем на самом деле состоят их таланты, каковы их возможности. И многие поэтому заключают, что у них вообще нет никаких талантов». Мое же глубочайшее убеждение состоит в том, что мы все рождены с талантами и способностями. Если вы человек, это у вас в крови. Я убежден, что наиболее важное отличие человеческого существа от всех прочих — это сила воображения. Есть закономерность. Если нам что-то очень интересно, важно, актуально, привлекательно, мы обязательно сделаем это. И время найдется, и возможности, и даже деньги. Стоит только сильно захотеть. Это только по закону здравого смысла из ничего и получается ничего, а по закону чуда Из ничего получается что-то хорошее. Вселенная сама придет на помощь человеку, искренне стремящемуся к заветной цели. Важно в это поверить. Нужен внешний толчок, вызов, чтобы мы смогли осознать и задействовать наш спящий потенциал. Сутра ресурс. Настоящее. Выигрывает тот, кто живет настоящим, здесь и сейчас. Выигрывает тот, кто хочет быть, а не иметь. Жить, а не готовиться к жизни. Вот когда я вырасту, тогда начнется настоящая жизнь. Подобную фразу в разных вариациях мы слышим чуть ли не каждый день от людей, собирающихся жить полной жизнью, когда наступят желаемые обстоятельства. А сегодня это так, черновик, подготовка к светлому будущему. Но вся ловушка в том, что светлого будущего нет. Есть только наше настоящее, которое мы сами делаем ярким и прекрасным, или серым и унылым. Если мы не умеем ценить то, что есть, вряд ли сумеем сделать это с тем, что будет. Синдром отложенной жизни – болезнь современной цивилизации. Умы многих людей живут далеко в будущем или в прошлом. 20 лет трудясь без отпуска, не уделяя толком внимания своему здоровью, отношениям с близкими людьми и духовному развитию, человек к 40-50 годам получает не очень хорошо функционирующее тело, а еще хуже функционирующие отношения и глубочайший внутренний кризис. Все это происходит потому, что мы не привыкли вообще хоть сколько-нибудь задумываться о смысле жизни. Бежим, как белки в колесе, добиваемся надуманных результатов, создаем привлекательный внешний облик, не сильно заботясь о том, что внутри. Живем мечтами о будущем, при этом не умеем извлекать уроки из настоящего. Если мы что-то на самом деле хотим получить, начать нужно с того, чтобы максимально извлечь пользу из сегодняшних жизненных обстоятельств. Не нужно откладывать жизнь на завтра, она слишком быстротечна. Принять свое вчера, размышлять о завтра, но жить в сегодня. Жить настолько полной жизнью, насколько возможно в вашей сегодняшней реальности. Сегодня часто можно услышать, сколько стоит ваше время. Наше время, ваши деньги и другие, ставшие крылатыми выражения. В нашем обществе многое измеряется деньгами, не составляет исключения и время. Иное понимание времени свойственно религиозным традициям. Так в исламе человеческая жизнь, то есть время человека на земле, принадлежит Аллаху. Время даруется человеку для совершения благих деяний и укрепления его веры, иман. От этого зависит его участь после смерти. Если человек проживает жизнь в соответствии с предназначением, уготованным Всевышним, то человек достигает довольства Аллаха. Евангелие от Матфея передает такие слова Христа. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Необходимость сознательно относиться к настоящему проповедовал Иоанн Златоуст. «Не откладывай до завтра, этому завтра никогда нет конца. Напоминай себе каждый день, что ныне в наших руках, а завтра в руках Божиих, и что давший тебе утро не связал себя через то обещанием, что даст и вечер. Потому отнюдь не слушай дьявола, когда он будет тебя нашептывать «отдай мне ныне», а Богу отдашь завтра. Нет, нет, все часы жизни твоей проведи так, чтобы это было благоугодно Богу. Содержи в мысли, что после настоящего часа не будет тебе дано другого, и что за каждую минуту сего часа ты должен будешь отдать самый подробный отчет. Помни, что цены нет тому времени, которое ты имеешь в руках своих, и что если попусту потратишь его, придет час, когда взыщешь его и не обретешь. Жить настоящим — это значит жить всеми максимальными возможностями настоящего. Прошлое не должно влиять на планы человека, живущего настоящим. Оно сковывает его свободу и замедляет развитие, ставит его в тупиковые положения. Рефлексирующее сознание, которое всегда находится в этом прошлом, цепляется за прошлое, доигрывает заранее проигрышные положения и комбинации, не находя к ним должного новаторского подхода. Энергия угасает, когда память лелеет только былые победы или еще хуже былые драмы и кризисы. Но необходимо сохранить в себе и использовать в настоящем наступательную энергию былых достижений и приобретенную мудрость от былых поражений. Способность к абстрактному мышлению порой играет с человеком дурную шутку, мешает нам жить настоящим, отрывает его от той реальности, которой мы заняты непосредственно сейчас, и превращает его действия в неэффективные. Вот несколько типичных жалоб, в которых многие из нас узнают и себя. Когда я собираюсь высказать свою идею начальству, я думаю о том, что подумает начальник обо мне, уместно ли говорить о том и об этом. Всплывают прошлые неудачи, посещают мысли о том, что будет, если идея не понравится, что делать дальше. В итоге снижается мотивация, появляется общее разочарование в себе и падает самооценка, что еще больше усугубляет страхи перед разговором с начальством. Когда я попадаю в новую компанию, я пытаюсь представить себе, что мне нужно сделать и сказать, чтобы понравиться людям. Я переживаю о том, что будет, если повторится та ситуация, когда на прошлый Новый год я чувствовал себя в компании лишним. Пытаюсь анализировать, что я сделал не так. Итог. Человек снова ощущает себя лишним. Его самооценке наносится очередной урон. Отчаяние и разочарование поглощают его вместо положительных эмоций. Чем характерны все эти ситуации? Человек находится где угодно, только не в настоящем. В прошлых ситуациях, в мечтах и планах на будущее, в фантазиях, то есть вообще в абстрактно существующей реальности, в различных предположениях «а вдруг?». Беда в том, что акцент на такой способ восприятия мира в большинстве из нас воспитывают наши родители и наша культура. Скольким из нас в детстве и юности говорили «думай головой», пытаясь предвидеть последствия, и приводили примеры собственного или чужого, чаще негативного опыта. Сама по себе эта мысль не так уж плоха. Там, где можно подумать над имеющейся информацией, прикинуть шансы, оценить разумно свои возможности и реакции других участников ситуации, это нужно сделать. Но вся проблема в том, что все имеет предел. Ни один, даже самый совершенный аналитический инструмент не может учесть все переменные этого мира. Ни один человек не в состоянии предсказать все последствия. Ни одно действие с учетом всех возможных включений реальности не поддается стопроцентному прогнозированию. А жить настоящим значит постоянно открывать для себя что-то новое. Более того, если мы открыты изменениям реальности, то мы можем себе гарантировать, что все будет как-то иначе. По-старому будет только, когда мы сами ожидаем привычного, пусть и неприятного поворота событий, и тем самым программируем себя на него. Буддисты утверждают, что настоящее прекрасно. Надо согласиться, что сегодняшний день снова дает нам шанс к пониманию, приобретению, сохранению нашего драгоценного личностного опыта. Полюбить настоящий день — это благодарить жизнь за то, что день нам снова дан. Сейчас — это момент безвременья, это вечность. Жить настоящим — это возвышенная философия бытия. Это жизнь в необыкновенной полноте физических и духовных измерений, в их максимальном накале. Именно этот накал всех внутренних сил человека расширяет все лучшие возможности его будущего, придает им поистине блистательные возможности. Вернуть себе осознанность каждого проживаемого момента бытия, проснуться в реальности. Вот задача, которую ставят как духовные учителя гуру прошлого, так и психотерапевты сегодняшнего дня. И все они рекомендуют использовать определенные техники. Техника первая. Сбить себя с толку. Дадим себе задание в течение одного дня принимать пищу, держа основной прибор не той рукой, которой мы привыкли. В течение недели будем добираться до работы другим маршрутом. Будем делать любую привычную работу медленно, торжественно и аккуратно. Так, как будто бы мы несем в пустыне чашу с драгоценными каплями живой воды. Техника вторая. Контроль над речью. Ровно на один день исключим из своей речи слово «нет» и его заместитель «не». Попробуем обходиться другими языковыми средствами для пояснения своих мыслей. Пытаемся осознанно произносить утверждение «Я есть». Через какое-то время подключим к нему второе утверждение «Я могу». Эти утверждения мантры должны произноситься осознанно, а не скороговоркой. Техника третья. Осознанное чтение. Возьмем любой текст. Прочтем его 3 раза. Первый раз — так, как мы обычно читаем про себя. Второй раз — так, как будто мы читаем его вслух другому человеку, так, чтобы тот его понял. Третий раз — прочтем текст так, как будто бы это зашифрованное послание, написанное лично для нас, с целью разрешить наши проблемы. Техника четвертая. Осознанное дыхание. 5 минут в день уделим внимание тому, как мы дышим. Какой по продолжительности вдох и выдох? Что из них длится дольше? Если вдох, мы больше вбираем, чем отдаем. Если выдох, больше отдаем. Если делаем паузу между вдохом и выдохом, это проявление недоверия. Есть еще некоторые занятия, которые способствуют повышению осознанности. Смотреть на рассвете на восходящее солнце. Его свет очищает наше сознание. Или провожать закат солнца. Очень многие это делают интуитивно. Петь и слушать музыку. Приятная мелодия настраивает нас на гармоничный лад. А голосом мы настраиваем свой инструмент, и мысли приходят в порядок. Рисовать абстракции, не думая ни о чем. Так мы проявляем свои скрытые настроения. Так можно освободиться от внутреннего напряжения, которое часто не замечаем. Все эти техники ведут нас к осознанности себя в этом мире, обращают внимание на истинные ценности. Нахождение в моменте «здесь и сейчас» дает самое эффективное состояние для реакции на внешние события. Отсутствие внутренних диалогов и подобного создает дополнительную энергию для импульса действия. Живущий в настоящем — это необыкновенный реалист и необыкновенный идеалист одновременно. Реалист, потому что использует чистую реальность именно этого дня, его не иллюзорное, а земное, конкретное «здесь и теперь», когда максимально используются отношения, положения, возможности, идеи. А идеалист, потому что нужно быть действительно открытым и преданным себе человеком, чтобы воспринимать настоящее, не цепляясь за прошлое и не боясь будущего. Сегодня, во время всепоглощающего индивидуализма, люди способны сами выбирать, как строить свою жизнь, карьеру, развивать личные отношения. Казалось бы, ключ к радости жизни у них в руках. Однако для многих людей счастье все равно оказывается где-то далеко. Они недовольны своей жизнью. Им часто кажется, что ничто их не радует, и им многого не хватает для счастья. Как же с радостью относиться к вашему настоящему? Психологи рекомендуют проанализировать все то, чем мы обладаем уже сегодня. Например, интересная работа, хорошее образование. Рядом с нами находится человек, которого мы любим, и который любит нас, и так далее. Список может быть достаточно длинным. Составив его, мы поймем, что на самом деле обладаем настоящим богатством уже сегодня. Люди очень быстро привыкают к хорошим вещам. Крыше над головой, хорошей работе, регулярной зарплате. Но счастье, опирающееся исключительно на внешние условия, не может длиться вечно. Лоск нового смывается очень быстро. В скором времени наши новые приобретения становятся обычными, не вызывающими столь бурную реакцию, как в самом начале. Их уже будет недостаточно, чтобы обеспечить душевный подъем на долгий период времени. Феномен гедонистической адаптации не заставит себя ждать, и мы почувствуем, что новые покупки не производят прежнего эффекта. Часто желание иметь что-то недоступное делает нас несчастными. Мы должны сконцентрироваться на настоящем и поставить новые реальные цели. Окружить себя тем, что нас действительно радует. Любим музыку — слушать любимые композиции почаще. Обожаем цветы — поставим букетик на рабочий стол. Казалось бы, речь идет о простейших манипуляциях, но они возымеют свой эффект. Марта Вашингтон, первая леди США, жена первого президента США Джорджа Вашингтона, как-то сказала: Большая часть нашего счастья зависит от нашего характера, а не от обстоятельств. Именно наши отношения и жизненный настрой играют важнейшую роль в восприятии всего, что с нами происходит. Быть — это значит жить полнокровно каждую минуту, не оглядываясь назад и не заглядывая далеко вперед. Великий Омар Хайям писал: «Не оплакивай смертный вчерашних потерь. Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь. Верь минуте текущей, будь счастлив теперь». Принцип «здесь и сейчас» был сформулирован еще древними римлянами. На латыни он звучит как «ic et nunc». Сенека сказал: «Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня». Еще раньше греческий мудрец Пифагор говорил о том же: «Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». Сутра «Ресурс». Обязательства. Никто никому ничего не должен, пока мы сами так не решаем. Нам следует осторожнее давать обещания и брать обязательства, и выполнять только те, что осознанно взяли на себя сами. В 1966 году инвестиционный аналитик Гарри Браун написал в качестве подарка на Рождество своей 9-летней дочери замечательное письмо. В нем он попытался объяснить девочке, что ничего в этом мире, даже любовь, нельзя воспринимать как должное. «Я подарю тебе одну простую правду, которую мне пришлось усваивать много лет. Если ты поймешь ее сейчас, ты обогатишь свою жизнь сотнями разных способов, и это оградит тебя от массы проблем в будущем. Так вот, тебе никто ничего не должен. Это значит, что никто не живет для тебя, дитя мое. Никто не обязан тебя любить, никто не должен тебя уважать. Когда люди что-то делают для тебя, это происходит только потому, что они сами хотят это сделать, но вовсе не потому, что они тебе должны. В тот момент, когда ты это поймешь, ты не будешь разочарована. Другие не обязаны делиться с тобой собственностью, чувствами или мыслями. А уж если они это сделают, то только потому, что ты это заработала. И тогда ты сможешь гордиться любовью, которую ты заслужила, и искренним уважением друзей. Но никогда нельзя принимать все это как должное. Если ты это сделаешь, ты всех этих людей потеряешь. Они не твои по праву. Добиваться их и зарабатывать их нужно каждый день. Никто тебе ничего не должен. В нейролингвистическом программировании NLP считается, что слово «должен» разрушает нашу психику. Дело в том, что в этом слове не заложено четкого понимания, кому, сколько, до каких пор и почему мы должны. Это типичная структура так называемой Милтон-модели языка, предполагающая использование искусной расплывчатости выражений. Суть ее состоит в том, чтобы формулировать фразы, звучащие весьма определенно, но на самом деле достаточно общие для того, чтобы спровоцировать нас на заполнение представленного пустого пространства своими уникальными внутренними переживаниями. Выходом из этой ситуации является замена утверждения «должен» на вопрос «а что если не?». Например, если вместо «я должен сделать то-то» мы спросим «а что будет, если я этого не сделаю?», то сможем понять реальный смысл, риски и возможные последствия этого действия. Когда мы понимаем, чем реально рискуем и какие плюсы и выгоды можем получить, сразу возникает вместо категоричного требования «должен» переход в поливариантную модель. Я могу поступить так, а могу иначе. Мы делаем осознанный выбор с четким и ясным пониманием того, что может произойти в результате выбора того или иного варианта. Если рассматривать человека как многокомпонентную систему, нужно воспринимать все, что окружает его, как части этой системы. Все компоненты системы тесно связаны с центром, человеком, а также существенно влияют на него. Чем большую важность они для него имеют, тем более сильная связь между ними образуется. Появление дополнительных связей в системе ведет к уменьшению количества степеней свободы. Двусторонние связи, которые образуются при общении с другими людьми, формируются под влиянием внешних по отношению к системе факторов. Но главным из них все равно остается человек, как центр системы. Если образовавшаяся связь не важна и человек не придает ей значения, тогда она не может быть устойчивой и со временем исчезает. Таким образом, обязательства перед другими людьми возможны только, когда сам человек верит в их важность. В связи с этим возможны несколько вариантов развития событий. Если человек всегда признает наложенные на него обязательства, он превращается в зависимую от других людей систему. Такой человек убежден, что не имеет права отказываться от обязательств вследствие воспитания или жизненной позиции. Ничего хорошего это ему не приносит. Количество дополнительных связей в его системе увеличивается, а количество степеней свободы, соответственно, уменьшается, независимо от него. Для таких людей характерна часто меняющаяся самооценка, причем чаще в сторону ее занижения, нелюбовь к себе, иногда вплоть до ненависти, часто возникающее чувство вины. Они склонны пытаться подавлять свой гнев, что нередко приводит к вспышкам неконтролируемой агрессии. Зависимые люди испытывают выраженные трудности в общении с другими людьми и в интимной жизни. Они замкнуты и депрессивны. У них повышен риск возникновения психосоматических заболеваний. Следующий вариант. Человек просто не признает никаких обязательств, несмотря на объективные обстоятельства. Он не хочет брать на себя ответственность, пытаясь таким образом стать независимым. Но такое поведение довольно однобоко, и далеко не всегда соответствует реальному положению вещей. И последняя, самая гармоничная ситуация. Человек вполне сознательно понимает, что главным в процессе принятия решения всегда будет он. Поэтому всякая связь, возникающая при общении, должна пройти сознательное и объективное подтверждение его личности. Тем самым человек сам определяет, когда и кому он должен, основываясь только на собственных потребностях. Он самостоятелен при принятии своих решений. Согласно христианским источникам, все самые важные поступки в своей жизни человек должен совершить сознательно, по своему свободному произволению, в соответствии со свободной волей, которой одарил его Творец. Если человек сотворен по образу блаженного и присущественного божества, а Божие естество по природе имеет способность свободного выбора и хотения, то, следовательно, и человек, как образ его, по природе имеет способность свободного выбора и хотения. Долг может стать смыслом жизни, но может и уничтожить жизнь. Для буддистов долгом, как законом миропорядка, пронизана вся Вселенная. Они именуют этот феномен дхармой. Человек должен жить согласно законам дхармы для своей же душевной и телесной пользы. Этим дхармическое понятие обязательства отличается от европейского. Оно гораздо менее обременительно и в то же время существенно лучше помогает человеку избежать внутренних конфликтов. Когда человек принимает ислам, то есть предает себя Аллаху, он становится его рабом. Одновременно с этим он полностью освобождается от прочих обязательств и правил материального мира, связанных с идолами его прежней жизни. С этого времени мусульманин несет ответственность за совершаемые деяния только перед Аллахом. Очень важно, что человек, вступающий на путь ислама, сам делает осознанный и свободный выбор. Нет принуждения в религии. Каждый день мы сталкиваемся с тем, что поступаем тем или иным образом, потому что чувствуем себя обязанными. Однако часто ли мы спрашиваем себя, а действительно ли мы должны это делать? Человек чувствует себя ответственным перед своими родителями, детьми, друзьями, коллегами по работе. Он набирает на себя множество больших и маленьких обязанностей, долгов и миссий, которые мешают ему жить, хотя нередко об этих обязательствах его никто не просил. Например, в подобные ситуации часто попадают люди, взвалившие на себя огромный долг перед родителями. Примером могут служить многочисленные истории, когда уже взрослые дети живут под одной крышей с родителями, не имея своей собственной семьи и боясь оставить мать или отца в одиночестве. Зачастую при этом родители нещадно манипулируют своими детьми, повторяя им раз за разом, сколько сил было вложено в их воспитание. Отчего им пришлось отказаться ради своих чад и так далее. а их взрослый ребенок не имеет достаточно смелости и энергии, чтобы совершить рывок и начать свою самостоятельную жизнь. Психотерапевт Николь Приер объясняет: стать взрослым обозначает, что мы не можем отплатить сполна нашим родителям за то, что они сделали для нас. Каждому родителю стоит помнить, что любовь, которую он испытывает к своему ребенку, — дар, за который не нужно ждать награды. Родители одновременно дают ребенку жизнь и сами эту жизнь приобретают. Мы передаем жизнь. Поймите, то, что мы не можем отдать нашим родителям, мы отдаем нашим детям, а они отдадут это своим. Таким образом, не только родители ответственны за навязывание долгов своим детям. Дети тоже ответственны за свой выбор. Самое грустное в описанных ситуациях — осознание, что такой долг не несет радости, что он украл счастье и продолжает портить жизнь. Не выигрывает никто. Родитель, живущий со своим взрослым, но одиноким ребенком, не будет чувствовать себя счастливым. Ведь трудно радоваться за ребенка, который, очевидно, страдает и лишен личного счастья. Такого рода долги имеют место и на профессиональном поприще. Некоторые люди, чтобы не портить отношения в коллективе, отказываются от повышения, рассматривая его как отсутствие благодарности или предательства по отношению к тем, кто помог им на определенном карьерном этапе. Психологи утверждают, что в этом случае лучше показаться нелояльным, преодолеть свое чувство вины и продвинуться дальше. Ведь здесь речь не идет о предательстве или о неблагодарности. Коллега, которому мы обязаны всем, не является нашим хозяином. Мы хорошо поработали вместе. Теперь, видимо, настало время идти дальше, к новым горизонтам. Это может быть очень болезненно, но совершенно необходимо. В противном случае наш вымышленный долг может стоить нам карьерного роста или более захватывающих перспектив. Бывает, что друзья встречаются по привычке, исходя из обязательств, предписанных правил, не имея уже почти ничего общего. Прервать такие неинтересные отношения сложно, но тоже необходимо, так как это единственный способ развиваться. Нельзя превращать изначально радостные отношения в давящую обязанность. Мы не должны испытывать чувство долга перед друзьями, потому что общение с приятелями предполагает радостное общение, которого все ждут, говорит психолог Серж Хефес. Свои долги человек выбирает самостоятельно. В человеческом мозге заложены врожденные программы бескорыстного поведения. Они являются неотъемлемой частью его духовной жизни и деятельности. Однако применять их или нет, зависит от самого человека. Ведь не менее важной составляющей человеческой личности является свобода выбора. Кстати, часто самые благородные поступки люди совершают не из чувства долга, а по велению сердца, тогда как моральный долг подталкивает их на совершенно иные, подчас жестокие действия. Именно так гуманно и искренне поступил герой средневекового эпоса «Тристан и Изольда», король Марк. Пленившись красотой Изольды, возлюбленной своего племянника Тристана, король Марк взял ее в жены. Отношения в этом любовном треугольнике складывались трагически, ведь они противоречили всему укладу средневекового общества. Марк, узнав о связи племянника со своей женой, велел, как требовал этого закон чести, казнить их. И только счастливые обстоятельства воспрепятствовали этому. Тристан и Изольда вынуждены были бежать и долго скрывались в лесу. В один из дней король нашел их в шалаше. Возлюбленные спали, и между ними лежал меч Тристана. В те времена эта ситуация означала чистоту отношений, ведь меч — символ защиты. Король Марк растрогался и повесил свою перчатку так, чтобы она закрывала глаза Изольды от солнечного света, и надел на палец жены свое кольцо. Когда беглецы проснулись, они сразу поняли, кто побывал в их убежище. Доброта и благородство короля ошеломили их. В один миг они осознали, какие мучения испытывает Марк, ведь самые любимые люди предают его. Посоветовавшись с отшельником, жившим в лесу, они приняли решение расстаться. Изольда написала супругу покаянное письмо, и тот согласился принять ее обратно. А Тристан отправился служить другому королю, исполнять свой рыцарский долг. Но, может, мы все-таки должны кому-то, И этот долг способен не сковывать нас, а наоборот, окрылять и вдохновлять? Да, мы должны себе. Мы должны любить, уважать и принимать себя. Мы должны заботиться о своем теле и душе. Мы должны расти и расширять горизонты. Мы должны стремиться к своим мечтам и целям. Мы должны быть собой, а не соответствовать чьим-то ожиданиям. Мы должны уметь говорить «нет». Мы должны понимать, для чего мы пришли в этот мир. Ибо это позволяет нам быть уникальной личностью и проживать свою неповторимую жизнь. Сутра ресурс. Желание. Если все хорошо, значит, мы чего-то не знаем. Желая чего-то, стоит помнить, что сопутствует желаемому. Еще великий древнегреческий философ Эпикур советовал при выборе объекта желания сопоставлять удовольствие и страдания, которые мы получаем в результате его осуществления. Это справедливо для всего происходящего в нашем мире. Добро и зло всегда идут рука об руку. И в каждый конкретный момент одно из них более ярко выражено или просто более значимо для нас. Древние китайцы развили эту идею дальше. В знаменитой книге «Перемен» они обосновали мысль о неуклонном и постоянном переходе одного состояния дел в другое. При этом полное благополучие — это мгновение полного отсутствия негатива, которое неизбежно сменяется длительной чередой постепенного ухудшения состояния дел вплоть до полного краха. Крах, в свою очередь, также оказывается лишь мгновением, которое сменяет другая тенденция — к улучшению дел. Таким образом, полное благополучие и полный крах — лишь неуловимые мгновения между длительными циклами подъема и рецессии, которые последовательно сменяют друг друга. Всегда стоит помнить, что ничего не происходит просто так, и ничто не проходит бесследно. Во всем есть своя вторая сторона. Она бывает положительной, ведущей к процветанию и развитию, либо же отрицательной, ведущей к унынию и деградации. Электрофизиологические эксперименты с использованием вживленных в мозг электродов позволили физиологам изучить процессы, связанные с формированием мотиваций, потребностей и эмоций, которые сопровождают их реализацию, то есть субъективные оценки по шкале «хорошо-плохо». Они подтвердили, что в головном мозге человека существует система негативного и позитивного подкрепления. Первое оберегает организм от опасных и вредных для здоровья факторов окружающей среды, которые нарушают и подрывают его адаптивные возможности. Вторая, наоборот, работает для вознаграждения организма за те поступки и действия, которые повышают его адаптивные возможности, удовлетворяют потребности и выявленные желания. Часто то, что мы хотим сильнее всего, кажется нам очень важным и необходимым. Однако при этом важно осознавать, какую цену мы заплатим за исполнение желаний и готовы ли мы ее заплатить. Человеческий мозг имеет способность очень быстро увлекаться тем, что приносит ему положительные эмоции и насыщенные яркие переживания. Наши цели зачастую увлекают нас в приятную игру, в которой, как мы полагаем, самим можно устанавливать правила. В погоне за реализацией заветных желаний мы зачастую забываем о мире нас окружающем и тех, кто рядом. Постепенно, все больше включаясь в эту игру, мы становимся ее пленниками и погружаемся в состояние, имеющее выраженные симптомы состояния зависимости. Можно годами стремиться построить свой собственный дом, где будет достаточно места для всех дорогих нам людей. Однако на пути к своей цели — потерять их любовь и уважение, напрочь убив у них желание находиться рядом. Важно помнить, что текущие задачи не должны заслонять главные наши цели. Эта истина нашла свое отражение в развитых религиозных системах. Согласно исламу, земная жизнь — это подготовительный этап к последующей жизни. Мирская жизнь — всего лишь игра и потеха, а последняя обитель — это настоящая жизнь. Если бы они только знали это. Ислам не запрещает следовать своим желаниям, но заставляет помнить, что отпущенное Аллахом время нужно использовать с максимальной пользой. Если обратиться к христианскому вероучению, то поучительной окажется следующая евангельская история. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можно ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Иоанн Златоуст поясняет: «Видишь, как они не ведают, о чем просят, когда пытаются обсуждать с ним венцы и воздаяния, главенство и почести, тогда как испытания даже еще не начались. Потому, говоря им: «Не знаете, чего просите», Иисус намекает, что они, добиваясь в такой момент главенства и высших почестей, и желая явиться более славными и знаменитыми по сравнению с остальными, делают это в весьма неподходящее время. Ибо то был не час венцов и наград, но час испытаний и борений, трудов и пота, схваток и битв. И, получив желаемое, вместе с ним они получат все сопутствующие ему испытания и тревоги». В основе буддийского учения лежат четыре благородных канона. Во-первых, жизнь — это страдание, и потому зло. Какой человек скажет, что жизнь его счастлива и что у него все точно так, как ему хотелось бы, а не наоборот? Во-вторых, причина человеческого страдания и несчастной жизни заключается в постоянном стремлении человека к чему-либо, которое понимается весьма широко и называется в буддизме жаждой. Человек всегда стремится к чему-то, чего-то хочет, имеет определенные желания и жаждет их реализовать. Круг его желаний всегда больше круга его возможностей. Поскольку возможности не совпадают с желаниями, мы увеличиваем свои возможности, совершенствуем себя, чтобы достичь желаемого. Мы ставим перед собой цели и стремимся к ним, и потому вся наша жизнь — борьба и напряжение. Наши желания — это стремительно убегающий вдаль горизонт, а наша жизнь — постоянная погоня за неосуществимым и невозможным, оттого и является страданием, что мы изо всех сил хотим получить то, что получить не можем. Согласно третьему канону, преодолеть страдания возможно через устранение жажды, то есть сужение круга желаний. Полное устранение собственных желаний, аскетизм, и является путем правильной жизни. Четвертый канон учения раскрывает этот путь. Или поясняет его: чтобы достичь счастья, надо отказаться от постоянных стремлений к нему, и главное — не искать его там, где большинство людей пытается его найти, в удовлетворении временных и суетных, пустых и призрачных материальных потребностей. Тем не менее, буддизм не оценивает все желания как плохие. Многие желания здравы и необходимы. Когда мы голодны, испытываем жажду или мерзнем, наши желания пищи, воды и тепла естественны и положительны. Наши желания дружбы, общества, красоты, творческой силы, продуктивного выхода нашей энергии также позитивны. Наконец, у нас, кажется, есть врожденное желание воплотить наш духовный потенциал, и без этого мы никогда не смогли бы расти и развиваться. Покончить со всеми желаниями значило бы приговорить себя к жизни в застое. Но всегда надо четко понимать ту стоимость, которую мы заплатим за реализацию наших желаний. Автор известной книги об учении Каббалы Михаэль Лайтман пишет: «Мысль является порождением желания, поэтому человек думает о том, к чему у него есть желание, и не думает о том, чего не желает. Он не может по-другому, желания его направляют. Разум, мысль, все наши свойства направляются желанием». Тем самым очевидна необходимость огромного внимания к сфере желаний, от которых зависит вся наша жизнь. Ведь, исполняясь, желание тянет за собой целый шлейф последствий. С точки зрения НЛП, мечтая об исполнении своих желаний, мы всегда находимся в этот момент в диссоциированном состоянии. То есть видим себя как бы со стороны, просматривая некий фильм с нами в главной роли. В противовес ассоциированному состоянию, когда мы находимся внутри этого фильма и проживаем происходящее как бы своими собственными глазами и телом. Мы представляем себя на море, не задумываясь о том, что в воде встречаются морские ежи, на которых можно наступить, что на пляже могут быть мусор и бутылочные осколки, а песок окажется очень обжигающим. Другими словами, мы видим прекрасные розы, но не можем почувствовать, как больно колются их шипы. «Желание нас ослепляет, и мы часто обманываемся», — сказал французский писатель Ромен Ролан. И тут же добавил: «Но если бы мы отказались от желаний, вся жизнь была бы ошибкой. Случается, что человек не получает того, о чем так сильно мечтает. Не получается найти подходящую работу, обрести свою единственную половинку, завести детей или накопить на дом. В таких ситуациях люди чувствуют себя несчастными и абсолютно беспомощными. Это ощущение разочарования только растет, когда человек начинает полагать, что все люди вокруг него являются наисчастливейшими обладателями всего того, о чем он так мечтает. Он начинает сравнивать, страдать еще больше и уверяется в том, что к нему судьба несправедлива и жизнь не удалась. В такие моменты неудовольствия от жизни человек все видит только в черно-белом цвете. Сам себе он представляется невероятно несчастным, лишенным абсолютно всего, а люди вокруг имеющими все, наслаждающимися жизнью на все 100%. Чего этот человек не понимает, это того, что он видит исключительно негативные стороны своей жизни и совершенно забывает о том хорошем, что уже имеет. Его идея о мечте тоже однобока. Получение желаемого предстает только в положительном свете, ведь по его представлению у мечты не может быть ничего негативного. Что же делать и как реагировать, если вам не удается достичь желаемого в период черной полосы? Психологи советуют в первую очередь поработать со своими желаниями. Жизнь, к большому сожалению, совсем не похожа на большинство голливудских фильмов со счастливым концом. Вполне вероятно, что наши желания не сбываются, потому что они оторваны от реальности. Если не получится достичь желаемого, не стоит думать, что жизнь не удалась. Вероятно, нам это на самом деле было не особенно нужно в том виде, в котором ранее представлялось. Следует адаптировать наши желания к реальности, рассмотрев все позитивные и негативные стороны получения желаемого. Может, наша нынешняя мечта не совсем то, чего мы на самом деле хотим? Как же разобраться, чего можно хотеть, чего нельзя? Ориентируемся на чувство меры, сверяем свои наблюдения с мыслями великих людей, заглядываем в сокровищницу народной мудрости, давным-давно открывшие законы духовной жизни. «Лишнего пожелаешь, последнее потеряешь», — гласит русская народная поговорка. А японская пословица с горечью резюмирует простую, но так часто забываемую истину: «Мешок желания не имеет дна». Всегда существует равновесие между правами и обязанностями, между плюсами и минусами. Если мы получили что-то положительное, мы должны быть готовы принять и что-то негативное. Или по-другому, мы должны быть готовы к тому, что каждое наше исполненное желание обязательно повлечет за собой расплату тем или иным ресурсам. Если мы получили то, что хотели, то не стоит удивляться, что за это потом придется рассчитаться. И счет судьба может выставить нам в неожиданной форме. Это может быть наше свободное время, деньги и даже здоровье. Когда расчет происходит до получения желаемого, тогда мы можем до определенной степени контролировать этот процесс. Но если счет выставлен за уже реализованное желание, тогда вариант оплаты чаще всего может быть только один. Выбирать, чем платить, не получится. Поэтому перед тем, как что-то страстно пожелать, хорошо подумаем, если наше желание исполнится, что оно за собой повлечет. Сутра ресурс. Инь-ян. Мужчину делает женщина. Природа создала двуполый мир относительно недавно, предназначив мужчине быть инструментом оптимизации и защиты главного процесса, продолжающего живое, в женщине, заложив в нее смысл программы и энергию жизни. Помните анекдот? Заезжают Билл и Хиллари Клинтон на бензоколонку и узнают в заправщике своего университетского приятеля. Билл говорит жене: «Сколько лет прошло? А ведь когда-то он тебе нравился. Представляешь, что было бы, если бы ты продолжила встречаться с ним, а не со мной?» На что Хиллари отвечает: «Отлично представляю. Президентом был бы он, а не ты». Если без шуток, то все действительно так. Именно женщина во многом определяет будущее мужчины, его амбиции, его судьбу. Задача мужчины — найти женщину, которая поставит себе, не ему, очень высокую планку. Задача женщины — найти мужчину, который до этой планки допрыгнет. У евреев, древнего и мудрого народа, национальность не случайно определяется по женской линии. Каббала все такие вещи очень хорошо понимает. Мужчина и женщина дополняют друг друга не только анатомически. На самом деле в каждом человеке есть и мужское, и женское. Чем более мужествен мужчина, тем более женственную женщину он ищет. Статус, успех и деньги заложены в женской энергетике. Ролями, в принципе, можно и поменяться. Если в женщине много мужских сил, она будет искать себе вдохновляющего женственного спутника, что тоже случается. Чем больше в нем янского, тем более иньскую он ищет ее. И наоборот. Согласно древнекитайской философии, бесконечное стремление к гармонии всего на Земле сущего имеет глубинную основу в гармонии инь и ян. Гармония эта управляет миром, не позволяет решительно перевесить ни одному из основополагающих начал. Из непреодолимого влечения к этой гармонии рождается всепобеждающая любовь. Психолог Рой Бомейстер говорил, что мужчины более склонны впадать в крайности. Именно они ответственны за львиную долю самых жестоких и ужасных поступков в этом мире. Однако в то же самое время они способны быть невероятно щедрыми и жертвенными. Поскольку в женщине больше баланса, именно она помогает склонить мужчину в сторону добра и самоотверженности. В знаменитой китайской книге «Перемен» приводится множество примеров того, что все в мире состоит из двух взаимно дополняющих начал — светлого и темного. Всем известен китайский символ круга, разделенного волнистой линией на белую и черную части. Причем внутри черной находится маленький белый кружок, а внутри белый — черный. Небо и земли, правителя и народа, мужчины — ян и женщины — инь. Таким образом, одно без другого невозможно. Мужчина без женщины и женщина без мужчины. Он создает ее, она — его. В философии и практиках даосов эти отношения мужчины и женщины имеют не только символическое, но и буквальное понимание. Как для мужского здоровья важен регулярный секс с женщиной, так и для женщины и ее здоровья важен регулярный секс с мужчиной. Близкие позиции занимали и европейские философы, однако при этом были более изобретательны. В своем знаменитом диалоге «Пир» древнегреческий мыслитель Платон, рассуждая о природе любви, подробно излагает историю о людях как неполных существах. Когда-то люди были андрогинами, то есть в переводе с греческого «мужчина-женщинами», то есть мужчина и женщина были одним существом. Но в какой-то печальный момент распались на две половинки, которые теперь ищут друг друга в этом несовершенном мире. Каталонский художник Сальвадор Дали, конечно, был забавен и талантлив, но не более. До того судьбоносного решающего знакомства с Галиной Дьяконовой, которая тогда еще была женой его друга, поэта Поля Элюара. Именно она вдохновляла Элюара на пронзительные по художественной силе стихи. Сальвадор был потрясен образом Гала, испытав сокрушительное по силе чувство влюбленности. Женщина изменила в художнике все — став страстью и даже целью всей его жизни. Муза и жена стала вдохновлять художника-сюрреалиста, внушать ему чудесные изобразительные ходы, а главное, взяла в свои руки неподъемные для фантазера-художника рекламную, менеджерскую и коммерческую части успеха. Дали стал немыслимо богат, прославился своими картинами во всем мире. Его выставки проходили с оглушительным успехом, И все это благодаря Гала, с таким содержательным, истинно художественным смыслом, вошедшей в его жизнь. Она — модель и действующее лицо на значительном количестве его холстов, говорящих о прекрасном, мистическом, головокружительном и пугающе подсознательном в человеке. До предела обостренное чувство художника Гала не оставило Дали до конца жизни. Да так, что в завещании Сальвадор пожелал, чтобы их похоронили рядом, прорезав в боковине гробов отверстие для руки, протянутой к музе и великой по духу жене. Самая первая библейская книга «Бытие», а затем и сам Христос в Евангелии от Матфея говорят об одном из базовых библейских архетипов. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Заметим, не женщина оставляет и прилепляется, а муж. Согласно Библии, влияние женщины на мужчины, на мир велико и даже решающе. Вспомним начало библейского повествования и главнейшую религиозную катастрофу, зафиксированную в Священном Писании. При посредстве женщины вошло растление в человеческую природу. Ева дает Адаму запретный плод. Но однако же и спасение человечества происходит при посредстве женщины. Спаситель явился в мир благодаря подвигу веры Девы Марии. Век феминизма оказал огромное влияние на общество. Подверглись пересмотру традиционные гендерные роли, типы поведения мужчин и женщин как в обществе, так и в семье. На место нежной и женственной барышни пришла уверенная и успешная бизнесвумен, активно конкурирующая с представителями противоположного пола. Поставленный под сомнение вопрос о сильном поле сказался на семейных отношениях и ценностях. Это по-разному повлияло на разные семьи. В исламе исполнению супружеских ролей уделяется очень большое внимание. Посмотришь на одну семью, она, что называется, идет в гору. Экономическая стабильность, счастьем, радостью и гармонией наполнен дом. Сильный и успешный муж, красивая и любящая жена. Взглянешь на вторую семью, а в ней все наоборот. Постоянный разлад и конфликты. Муж — Обломов, не стремящийся покорять никаких вершин, кроме дивана. Жена всегда недовольная и истеричная. Да и в материальном плане никакой стабильности. Отчего так? На свадебных фотографиях обе семьи одинаково счастливы, а сейчас вторую как будто подменили. Понаблюдав, замечаешь порой, что первая мусульманская семья придерживается традиционных семейных ценностей. Муж — глава семьи, надежный и уверенный защитник. Его жена — настоящая опора и надежный тыл для него, очень любящая и заботливая. Прежде взросление происходило раньше. Мужчина вступал в брак, имея за спиной немалый жизненный опыт. И мы привыкли ожидать от мужчины сильного и закаленного духа, мужественности, смелости, уверенности, зрелости и самостоятельности. Но далеко не все женихи доросли до такого образа. Супруги воспитывают друг друга. Жена мужа, муж жену. Поэтому благополучие в этой семье потребовало длительной и кропотливой работы обоих и стало возможным благодаря доверию и уважению обоих супругов. Жена для мужа может стать опорой и поддержкой, помочь ему стать успешной, преуспевающей личностью, как произошло в первой счастливой семье, где жена поддерживала и вдохновляла мужа. Чтобы мужчина ощущал себя главой, женщина должна это ему деликатно внушать, даже если реалии не таковы. Либо жена может сломать его, превратив в несчастного, неуверенного в себе и закомплексованного неудачника, как это случилось со второй семьей, где жена мужа на протяжении долгих лет пилила из-за низкой зарплаты. В одном из хадисов, исторических свидетельств о высказываниях и поступках основателя ислама пророка Мухаммада, раскрывается важность поддержки женой своего супруга. Если муж вернулся домой в неважном расположении духа из-за неприятностей и забот, тяготящих его, и получил радостный прием, успокоение и поддержку жены, то такая жена получает награду, как за половину джихада. Иудаизм издревле определяет брак как идеальное состояние человеческого бытия. Мужчина без жены или женщина без мужа рассматриваются еврейским обществом как неполноценные личности. Талмуд утверждает: «Тот, кто живет без жены, не знает добра и пребывает без радости, благословения, помощи и искупления грехов». Показательно, что в обязанности женщины по отношению к мужу входят не только те, что имеют чисто материальные аспекты – секс, рождение детей, домашние дела. Женщина должна быть помощником мужа во всем. Если мужчина пренебрегает духовной составляющей жизни, она должна помочь ему обрести место среди изучающих Тору. В книге «Брейшит» женщина названа «Эзер Кенигда», помощник, который стоит напротив него. Показательно, что в буддизме основа всего сущего считается женским началом по причине женской способности давать рождение. Буддийский мастер медитации Трунгпа Ринпоче писал: «Мудрая женщина является проводником, помогающим проникнуть мужскому лучику света в самые глубины материи. Она как линза, которая может рассеивать слишком жесткий луч, смягчать его сияние, а может, наоборот, собирать, концентрировать лучик мужского света для более тонкой и точной работы. Можно сказать, что женщина — это клеточка тела изначального божества. Она интуитивна и чувствительна. Мужчина — искра божественного разума, стремящегося осознать свое тело. «Мужчину делает женщина», — гласит корсиканская пословица. С давних времен мужчины многое были готовы сделать ради своих женщин. Они совершали самые немыслимые подвиги, были готовы отдать даже жизнь за своих любимых. Поэтому вопрос о влиянии, которое женщина оказывает на мужчину, всегда был очень актуален. И недавние психологические изыскания раскрывают его новые аспекты. Например, профессор Майкл Далл и его коллеги в своем исследовании установили, что самого присутствия женщины может быть достаточно, чтобы направить мужчину в направлении щедрости. Команда профессора изучала склонность зажиточных мужчин к щедрости и заботе о других, а также, что именно подпитывает эти чувства. Вместо того, чтобы рассматривать благотворительные взносы на общей основе, исследователи решили изучить, почему некоторые мужчины на руководящих постах платят своим работникам больше, чем их коллеги-директора. Команда профессора проанализировала выплаты работникам в 10 тысячах датских компаниях в течение 10 лет. Они обнаружили очень интересный факт. Некоторые мужчины-руководители начинали платить своим сотрудникам меньше после того, как становились отцами. В среднем, после появления у такого руководителя ребенка, он начинал платить на $100 в год меньше каждому сотруднику. Когда исследователи рассмотрели полученные результаты более внимательно, они увидели, что разница в выплатах персоналу напрямую зависела от пола новорожденного. Уменьшение выплат происходило только в тех случаях, когда у руководителей рождались сыновья. При появлении у начальника дочери выплаты не изменялись. Ученые сделали логический вывод, что дочери делают своих отцов мягче, пробуждают в них склонность к заботе и большему вниманию к окружающим. Конечно, такие изменения в мужчинах происходят не только под влиянием дочерей, но и женщин в целом. В одном британском исследовании было зафиксировано, что чем женщина привлекательнее, тем чаще мужчина ради нее совершает хорошие поступки. Если мужчина знает, что за ним наблюдает представительница противоположного пола, он будет более щедрым и заботливым к другим, чего не наблюдается, если за ним никто не наблюдает, или же наблюдатель мужчина. Психологи полагают, что смешанные группы в школах также благотворно влияют на воспитание мальчиков. В дополнение к знаниям предметов они учатся у девочек помогать другим и заботиться об окружающих. Часто говорят, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Может даже правильнее сказать, что великая женщина идет впереди великого мужчины. И если он достаточно мудр, то обязательно последует за ней.